Мы сегодня начинаем 162-е занятие. Гемара разбирает пасук из Тейлим. Это 116-й перек, такой пасук. Вторая часть пасук. Галосий, Или и Ушия. Я бедный, или я бедная, и для меня он спасет. Такое. Речь идет, что Всевышний спасет бедного. Раз Гемора разбирает этот пасук, видно здесь что-то есть, что разбирать, что-то непонятно. Что здесь непонятно? Что вызывает вопрос? Пасук связывает бедность со спасением по основанию. На позапрошлом занятии концепция бедности уже всплывала. И там было сказано такое, это 113-й перек, мой пасук. Микими Меафор дал, и восстанавливающий из праха дал бедняка, Меашпола Сирим Бьем, и из мусора поднимающий нищего. И вот возникала эта концепция бедности, как и в этом пасуке, пасук тоже говорится про бедного. Но то объяснение, которое там давалось, здесь, по-видимому, не подойдет. Почему? Потому что там говорилось о том, что вот того, кого он поднимет, вознесет, следующий пасук говорит, и посажу Лагошеви им на деви, посажу вот всех бедных вместе со знатными, но имеется в виду не кабинет министров, а духовный уровень знатные люди, то есть речь шла о духовном возвышении. Оно шло как раз на бедных и нищих. А здесь не говорится о духовном возвышении каком-то. Просто говорится о спасении, как в беде. Его оттуда вытаскивают из ямы, его не возносят. Просто вытаскивают из ямы, и он попал. Но речь идет не об обычной яме, речь идет о духовных категориях. Так вот вопрос... Каким образом здесь, на каком основании бедность связывается с избавлением? Вот давайте смотреть, как Гемора это объясняет. Цитируется пасук, то, что мы прочли. Далось, я бедный, или бедная, или Йошия. И идет уже объяснение. Омра, Кнесет Исраил, Нефней Хакодеш Боруху. И дальше пойдут слова, что она сказала. То есть мы видим, что сюжет примерно тот же самый, что и в тот раз, в предыдущие разы. Хотя мы думаем, что речь идет о человеке. Но Гемора предпочитает читать этот пасук, чтобы устранить противоречие. Вопрос, который здесь возникал. На уровне более высоком. Кнесет Исраэл. Что сказала Кнесет Исраэл перед Хакодеш Боруху? Апалпи шадола они. Несмотря на то, что она, я бедная, бимицвот, в мицвах, плохо о ней, для тебя я вели, и для меня подходит быть спасенной. Вот Гемора прояснила, о какой бедности идет речь. Бимицвот. Мы говорили, на каком основании идет спасение, бедная, что бедность. Речь идет о Кнесет Исраэл, Шкина, что то же самое примерно. И какая бедность в мицвот? В основании Гемора сделал эту подстановку, это вопрос. Но более значит, важный вопрос здесь основной, значит, шхина, бедная в мицвот. Гемора нам объяснила, на каком основании идет спасение, будет спасение. Ну хорошо, мы теперь поняли, на каком основании. Из-за бедности в мицвот. Это был вопрос, какое основание, в чем бедность. Вот Гемора ответила. Вместо этого... Вопрос, который был, получили другой вопрос, а именно, шхина не делает мицвот. Люди делают мицвот. Как она может быть бедной в мицвот? Вот это надо понять, что за этим стоит. Гемора как бы указала нам дорогу, по которой надо идти, и как-то ее очертила. Теперь нам надо разбираться, а что же это за дорога. Бедная шхина, Кнесет Исраэл, бедна бимицвот. Что это такое? Что может прийти в голову? Даже в наше время, большинство из народа не выполняют мицвот. Ну, значит, люди, вот, народ в целом
пока не говорим про шхину. Народ в целом обеднял в плане мицвот. Большинство не делают это. С другой стороны, это куца объяснения. Почему? Ну, то же самое про Израиль, давайте смотреть. Большинство, то есть очень многие люди не работают. Рабский сектор или там харидим. Тем не менее, нельзя сказать, что Израиль находится в плачевном состоянии в плане денежном. Наоборот, вполне смотримся, котируемся. Это одно. И второе, вот это вычисление больше, меньше выполнять мицвот, оно само по себе в духовном пространстве неэффективно. Духовное пространство – это не бухгалтерия, где надо подсчитать вот на счетах или с помощью компьютера. Но другие законы действуют. Надо понять, что значит бедная кина, бедна в мицвот. Несет Исраэль, бедна в мицвот. Что это такое? Ну, там наверху мицву никто не делает. Делают, ну, здесь внизу. Человек делает мицву. Или другой вариант авера. Авера – грех. Если он сделал грех. Надо думать, что вот он сделал что-то, и как будто ничего не произошло. Значит, создана определенная негативная сила внутри него самого, в этот момент, которая будет вносить дисбаланс в его внутренний мир, внутреннее духовное пространство. Точно так же мицва, если она сделана, она создает определенную силу, уже со знаком плюс, которая тоже, по-видимому, какое-то изменение приведет в его внутреннем мире. Здесь надо сделать оговорку, очень важную. Получится очень, так сказать, простенько, но здесь есть водное течение. Когда человек делает плохое, грех, он делает это от души. Его животная душа хочет это сделать, иначе бы он не делал. Что толкает на это? Хочется. Вот когда делается действие, которое имеет внутреннее основание для того, внутреннюю мотивировку, душа животное хочет это, тогда возникает коэх, разрушающий в данном случае. Также давайте смотреть на мицву. Человек делал мицву. А хотелось ему ее сделать или нет? Это просто формальное действие. Это он делал и вчера, и позавчера, и третьего дня. Уже 10 лет делает эту мицву. Должен ли этот момент какой-то коэх? Возьму нет. Но если он это делает действие, так что действительно его животная душа в этом участвует, будет коэх, сила, которая, значит, положительно может как-то воздействовать на его внутренний духовный мир. Дальше. Человек не живет в вакууме. Вокруг него творение. Когда у него внутри что-то там происходит, либо негативное, либо, наоборот, позитивное, творение как-то откликается на это. Либо позитивно, либо негативно. Вот эта духовная часть творения и его внутренняя духовная часть – соединяются вместе. Это то духовное пространство, в котором он живет. Не идет о поэзии, там, о литературе, о математике, не идет о духовных категориях. То и вера. Это основа этого пространства. Отношение между то и вера. Так вот, оно зависит от этой комбинации духовного пространства, в котором он находится, и его собственного внутреннего мира. И вот сочетание это и есть духовный мир, в котором он находится. И тут мицва играет роль. Ну, это вот на земле, так. Но мы говорим сейчас про мицву на шхине, там у шхины наверху. Значит, как эта мицва добирается туда-то? Есть шанс добраться? Есть. Значит, создана вот эта сила какая-то, говорит, эти мицвы, коих какой-то. Если за этим коих стоит вот нечто, которое может поднять этот коих туда наверх, вот она туда и пойдет наверх. Она просто подтолкнуть этот коих, который создан в результате действия. И что толкает? Ну, вначале животная душа, конечно. Она очень хотела сделать мицву. Но животная душа наверх не доберется точно. И должна человеческая душа включиться. Отхватить этот коих и туда наверх. Вот хватит у нее силы на это или нет? Если хватит, доберется до верха. Если не хватит, значит не доберется до верха. Значит, что пропало? В своем духовном пространстве, от коих существует, изменения есть. При жизни. Не надо думать, что вот, после, значит, махабо будет какая-то награда, если грех, то пойдешь в геном или что-то еще куда-то там, то будет за чертой. Нет, здесь прямо в жизни. Надо думать, что вот награда за мицву только в будущем. награда в кавычках за авера только в будущем. Но здесь прямо, не отходя от кассы. Такая, как потом, но тем не менее, кое-как создан, он уже действует. Более того, то, что вот сейчас говорится, это все за кадром, это невидимо. Если посмотреть своими обычными глазами на то, что происходит, моментально станет разница. И человек, который вовлечен в мицвот или нет. У них другой совсем стиль жизни. С порядок дня иной, ориентиры иные, и это видно невооруженным глазом. И гораздо более предпочтительно находиться в системе мицвот, чем нет, чем вне. Это вот так, поэтому нам и дали Тору на Синай. Знали слабость нашей внутренней природы, знали активность ситрах в этом пространстве, в котором мы находимся. Надо какую-то защиту создать. Вот, пожалуйста, выполняй мицвот, это будет хранить. Нет гарантии. Есть защита, но вот эти сказки про трех свиней, да, они построили домик себе, ветер подул, и эта защита, ее уже нет. Есть защита, но есть сила нападения, что сильнее. Какая-то защита есть за счет мицвот. Если мицвот делались не по тому, что положено, а действительно душа участвовала, защита будет сильнее. Все равно можно преодолеть, ну, Тора может помочь. Изучение. И все равно можно преодолеть. И кто кого эта война вот, в течение жизни. По крайней мере, ясно, что мицвот они защищают в какой-то степени. Ну и посмотреть, семьи как функционируют, религиозная семья, нерелигиозная семья, разница будет моментально видна. Значит, что все религиозные семьи, они на 5 с плюсом. Проблем полно, но все равно разница есть. Так. Ну так вот, значит, возвращаемся. Как насчет Шхины, как туда? Вот нужна этот коэх души человека. Если хватит у него силы души, которая поднимет, значит доберется. Плюс еще что помогает, если человек знает во время мицвы, выполнение мицвы, что она на самом деле означает, открытый смысл мицвы, то это существенно помогает вот, то, чтобы она поднялась наверх. Это надо изучать скрытые вещи. Да. Вот если это сочетание силы нашей души и знания, тогда с большой степенью вероятности туда наверх пойдет. Так вот, о чем говорит Гемора, то она бедная. Почему? Если коэх доходит туда до, по назначению, до верха, тогда этот коэх шхина улавливает, и Акодеш Бороху посылает в это место, в шхину, определенную шефу, то есть другой коэх, от себя уже. Это надо понять. Значит, здесь шхина – это тоже Акодеш Бороху, тоже Всевышний, всего нижний уровень. Дальше есть уровень, как вот этот нижний, который посылает в него, в этот нижний шефу. Это уже как бы он, вот она принимает от него. Это тандем он и она, муж и жена. Шхина – это жена как бы, а он – это как бы муж. Он шлет шефа в нее. В то место, которое получил этот коэх снизу за счет мицвы. И дальше вот этот коэх, он может отправляться в творение уже. Так он должен работать. Но Гемора говорит, от имени Шхины я бедная. Он не дает мне питания сверху, муж. Я бедная. А почему нет? Ему не жалко, у него полно. А вот нет этого коэха снизу, который пришел. Что он будет давать только тогда, когда есть приемник, куда давать. Не пришел коэх снизу, она не получает пищу сверху, она бедная. Вот о чем говорит Гемора, на самом деле, о чем говорит посуд. Я бедная бемицвот. Мы видим отсюда, что ситуация такова, что люди делают мицвот, это не впустую, но вот туда, до верху, мало что доходит. Доходит, но мало. Ну, прежде чем следовать дальше развитию линии Гемора, сделал некоторое отступление. Отступление, которое будет основано на том, что на одном комментарии Рамхаль, Хумаш, который связан с нашей темой, поможет лучше понять то, о чем идет речь. Значит, все, что дальше будет говориться в этом отступлении, оно, в общем, основано на том, что сказал Рамхаль, плюс будет некоторое развитие и дополнение к тому, что он сказал. В основном это будет вот источник оттуда пойдет. Главная идея, как бы, дополнение. Значит, он берет из Хумаш, 28 книга Деворим, 28 перк, там идет клола, проклятие, которое Моше Рабейну высказывает на Ам-Исраэль, что постигнет народ, если они пойдут налево. И там есть, в частности, такой пасук, 38-й пасук. «Зера Раф, Тоци, Асаде, семя Раф, большое, много, большом количестве, ты выведешь в поле, ты засеешь поле, засеешь, будет много семян туда отправишь. Умеат, Тесов, и немножко ты соберешь». И идет о ком-то. Христианин, который фермер, то же самое, сеет, бросает зерно в землю, сев, приходит время жатвы, бросил много, назад получил мало. Об этом говорит пасук. Но очень странный пасук. Он противоречит действительности. Конечно, может быть год неурожайный, а года быть неурожайным. Но в принципе бедерах тева, по обычаю земли, люди сажают и вырастает нормальный урожай. Больше, меньше, но вырастает. И пасук явно не говорит про какие-то исключения. Он говорит, вот это тебя ждет, это будет нормальная твоя ситуация. Знаешь, какой-то год выдался неурожайным. Не об этом речь. Это то, что тебя ожидает в будущем. Это не ожидает нас в будущем. История это не подтвердила. Проблема с пасук. В чем ответ? Мы должны прочесть этот пасук на другом уровне, на уровне духовном. Уйти от материальности, потому что материя это не имеет смысла никакого. Исходит с концами. Мы должны прочесть на духовном уровне. Речь идет про соды, про поле. Там, наверху, что такое соды, поле. Но раз Рамхаль говорит, что это вот нижний уровень Творца, это Шхина, или Кнетет Исраэль. Названы соды именно, поле. В принципе, у этого нижнего уровня там очень-очень много имен. Очень много. Вот одно из них сода. Почему? И концепция здесь такая. Эта шхина, как мы уже сказали, она жена для него. Концепция он и она. Когда он дает вот этого шефу, так как муж, она принимает. И возникает плод, рождение душ. Рение так возникло. Это он и она. Она – это шхина. Он – это он. Муж, это похоже на поле, крестьянин, он бросает зерна в землю, земля их воспринимает, и в конце концов вырастает колос, плод. Это тоже концепция он и она. Крестьянин – это он, а земля – это она. Там рождается нешамот, здесь рождается колос, здесь зернышки. Поэтому есть все основания назвать шхину – это соды. По сути, оно и происходит. Так. Значит, пасук говорит вот про шхину здесь. И подтверждение вот этого, того, что действительно шхина – это сода, это связано как бы с женщиной. Очень интересно в самом начале Хумаш, неожиданный выход на это. Сейчас мы разберем это. Так, этот, вот то, что мы сейчас говорим, поможет помочь, поможет понять непонятное место Хумаш. Мы читали много раз его, и вроде понимали. Это нормальная ситуация, человек читает, думает, что понимает, на самом деле далеко от истины. Ничего не понимает, потому что написано. Думает, что здесь сказочки рассказывают. То или иной степени. Это пасук Далет, Хумаш Берейшис. И там история про Каин и Эвел. А кто за кем следит? Не теряйте линию. Чего уже? Так. Так вот история про Каин и Эвел. Каин принес жертвоприношение, не приняли. Лишь не принял. Хевел принес жертвоприношение, не приняли. А, приняли, принял. Каин очень опечалился из-за этого. И пасук говорит следующее в связи с этим. Это основной пасук. А Всевышний ему говорит: «И разве, если будешь делать хорошее, эти хорошее, сейс, ты подымешься? Имло, если не будешь делать хорошее, на Песах хата суровец, и тебе стремление, и ты будешь им править». Ну, этот пасук имеет множество комментариев, но сейчас мы на одной из них остановимся. Каин сделал у него не получилось жертвоприношение, и он крайне сильно из-за этого расстроился. Всевышний ему дает указание, что надо делать. Первое, не надо расстраиваться. И что надо делать? Будешь делать хорошо, ты будешь вознесен, полно, ты будешь в порядке. Ты уйдешь в то место, на котором ты сейчас находишься. То место, где сейчас находишься, твое жертвоприношение принято не было. Будешь делать хорошо, пойдешь в другое место, туда наверх, в духовном смысле, у тебя не будет этих проблем с жертвоприношениями. И я приму другое развитие события. Если не будешь делать хорошо, знай, что вот у входа лежит грех, Ейцер Ара, он рядом, он к тебе будет стремиться, но ты будешь им правиться, у тебя есть возможность им правиться. Это другой вариант. Что произошло? Читаем в следующем пасуке. «Вайомер Каин эл Хевел, Охев, и сказал Каин брату своему, и было, и так далее». История уже идет. Каин не послушал то, что ему было велено только что. Он начал разговаривать с Эвел, выяснять отношения. Жертвоприношение Эвел его опередил. Это Каину не понравилось. Ему сказал Всевышний, оставь Эвела в покое, займись собою. Это вообще правило. Когда неполадки с кем-то, подумай прежде, в первую очередь, себе. Гораздо более эффективно. Каин проигнорировал это. Он стал говорить с Эвелом, продолжать. Прямо после указания, после пасука говорит, и сказал Каин Эвел. Здесь не просто так проигнорировал. Одно дело сидит человек на лекции и слушает. Вот хорошо сражаться с Ситрой Ахри. Вот хорошо делать то-то, то-то, то-то. Хорошо. Лектор говорит. Лекция кончилась, пошел по своим делам. Здесь одна история. Кодеш Боруху прямо сказал Каину, это было пророчество, наву у него в этот момент, в своем видении. Вот после этого он пошел по прежнему пути, проигнорировал. Это большой проступок. Я далек от того, чтобы винить Каина в этом. Не мне судить вообще другого человека, никогда не буду этого делать. Блинедер, что никогда этого не делал до этого. А уж тем более такого духовного гиганта, как Каин, первенец Адама и Хава. Но дело не в суде. Я понимаю, почему он так сделал. Это я понимаю, на это я имею право понять. Дело в том, что он получил от родителей такое наследство, как в момент рождения, что ему трудно было жить очень. Хава и Адам съели с этого дерева. И вот тот негатив, который в них вошел, значительную большую часть они передали Каину. Эвелу тоже досталось, но в меньшей, гораздо меньшей степени. Имея вот этот негатив внутри, им очень трудно было следовать тому, что Хагодаш Борху хочет от него. И Ейцер Ара в момент был колоссальный. Он тут и не послушал. Стал продолжать разговаривать с Эвелу. Дальше что случилось? Вайхей, и было, Вихиос Амбасаде, когда они были в поле, восстал Каин на Эвел, брата своего убил его. Вопрос, простой вопрос. Зачем Кумаш говорит, что он был, они были, не он, а они были в поле? Чем поле примечательнее, чем лес или горы? Если Кумаш сказал, поле именно Соде, то он хочет дать нам определенную информацию. Ну, интересно, первая часть пасук сказал Каин Эвел, а что сказал, не говорится. Пасук не говорит, что именно он ему сказал. Почему не сказать? Это необычно. Сказал Каин Эвел, то сказал за кадром. Почему? А потому что несущественно. Суть в том, что он начал с ним разговаривать. Ему было сказано, оставь Эвел в покое, займись собой. Начал разговаривать. Вот это принципиально. А что там сказал? Ну, люди разговаривают, ссорятся. Может, одна мотивация, или другая, третья. Он продолжал на свою линию. А что сказал, это не важно. Но когда люди между собой ссорятся, они что-то говорят, что значит, что вот на это именно надо обратить внимание. Смотри, что за кадром стоит. В чем причина этого расхождения? В чем причина конфликта? А не в том, что он тебе сказал, или она тебе сказала, ему сказала. Люди говорят. Так он, не важно было, что он говорил. Но дальше говорится, что они были в поле. В чем тут поле именно? Ну, в свете того, что мы говорили очень хорошо. Поле – это она. И Аризаль объясняет, не поссорился за женщину. Кому она достанется, ему или Гевел или Каин? Вот была причина спора. Как он важно это указывает? Он упомянул Соду здесь. Мы видим роль женщины в человечестве там, на заре. Первое, что она сделала, она отравила мужа. Первое деяние было. А второе, вот из-за женщины тоже один брат убил другого. У нее ключевая роль в творении, понимаете? Надо быть очень осторожными женщинами. Можно обжечься. Так, ну хорошо.
А как Садец?
А?
Как Садец связан?
А я говорил это уже, вот, когда вы заснули, я как раз момент. Вот. Так. Вот возвращаемся к концепции Рамхаля. Значит, пастух говорит, что вот не будет собирающих. Собирать будут мало. Сеять много, а собирают мало. Ну, если мица доходит туда, до верхнего этого сода, дальше оттуда идет питание в это место сверху, от него уже. И дальше должен кое, который возник, пойти на, вот в творение. В первую очередь к этому человеку, ну и вообще в творение. Это от мицы. Но пасук говорит, что не будет этого. Посеешь много, соберешь мало. Почему? Значит, ответить на этот вопрос поможет тоже пасук из Пятикнижия, который мы уже разбирали сегодня. А именно вот этот седьмой пасук и есть. Что здесь сказано? Снова его читаем. В конце пасук сказано, то у греха лепесах хатас ровается. У входа грех лежит. Что значит у входа грех лежит? О каком входе идет речь, о каком грехе идет речь? Тут множество комментариев, но значит, один из них такой, Рамхаль дает и другие комментаторы, которые знают, что здесь происходит. Что за вход здесь? Значит, речь идет о шхине, в этом нижнем уровне Творца. Шхина – это корень шахейн, сосед. То, что соседствует с творением, с нижним уровнем Творца, он и есть шхина, соседствует с творением, ближний к нему. Это вход. Если мы идем из творения туда наверх, к нему хотим подняться, у него много-много уровней. Первое, что мы встретим, это шхина, что это нижний его уровень. Это вход туда наверх. Если мы наоборот идем от него в творение, спускаемся по его уровню, доходим до нижнего, до шхины, а дальше будет творение, значит, шхина – это вход в творение. В любом случае, либо вверх идешь – это вход, либо вниз идешь – тоже вход. Когда пасук говорит о входе, Песах, имеется в виду шхина. Дальше грех. Грех – это ситрах, негативная сила. Грех – это негативная сила. Точно негативный ситрах. Так вот, объяснение такое. Когда мицву сделал, и этот плод, который получился, должен пойти уже в творение, а там ждет ситрахра, и хочется взять этот плод себе. Откуда это мы знаем? А вот пасук говорит. У входа ситрахра залегла, Всевышний не собирается ее кормить. Она хочет, почему им нужен вот именно тот, вот вход там именно лечь? Потому что деликатес для нее. Получить специальную пищу от мицвы. Награда за мицву – это он хабо, это следующий мир, это грядущий мир. Сам другой вкус. Не все вещи, которые мы в этом мире имеем. Мы имеем радость здесь. Это радость, ну, мизер по сравнению с тем, что будет. Это другого типа симха будет. То, что вот получается за мицву, как плод от мицвы туда, сверху, он имеет привкус этого он хабо, грядущего мира. И это хочется получить. Необычная пища, которую она здесь имеет. Она там и притаилась, залегла. Всевышний собирается кормить ее этими деликатесами. Это неправильно. Он не дает, закрывает. Плод сделан, мицва дошла, плод получился, но не идет в творение. Почему? А вот там ситрах. Тем не менее, пасук говорит, немножко будет собрано. Немножко будет собрано. Мят. Кто за этим стоит? О чем здесь говорит Хумаш? Он говорит о следующем, что, окей, Всевышний, так сказать, вот этот плод уберегает от ситрахры в том месте, где она залегла. Но если человек подберется к этому плоду с другой стороны, не там, где лежит этот ситрахр, да, пожалуйста, бери его себе. Но проблема в том, что вот этот путь, чтобы обойти ситрахру и подобраться к плоду с другой стороны, он немногим известен, немногие владеют. Поэтому Хумаш говорит, немного соберется. Если человек знает этот путь, это как бы обходной, обойти Ситуахру, и пробраться туда, к Шхине, откуда идет плод, он в его руках. Он будет тот, который собирает этот плод. И Рамхаль говорит, что вот люди, которые могут делать тикуним в Шхине, они будут кушать это. Значит, тикун в Шхине. Это вот сделать какое-то воздействие на Шхину, в частности, посредством Митсвы. Там будет этот коэх, и дальше в него пойдет шеф это, сверху уже. Где человек это может, он и возьмет себе тоже этот плод. В обход Ситуахру. Таких мало. И дальше Рамхаль такую идею, значит, поясняет это. Он приводит слово «авир» – воздух. Он говорит, что вот есть воздух материальный, Ситуахру им владеет. Но у этого воздуха есть еще внутренняя часть. И она скрыта от Ситуахру. Вот, кажется, место, как Всевышний поступил. С одной стороны, Ситуахру блокирует, потому что она имеет доступ к этому материальному воздуху. Но у него есть внутренняя часть. А к внутреннему Ситуахру не имеет доступа. И человек, имея туда доступ к внутреннему, он возьмет этот плод. Я здесь делаю от себя уже некоторые пояснения, Рамхаль. Я не думаю, что речь здесь идет на самом деле про этот материальный воздух, который мы имеем. Человек имеет, скажем, пальцы, 5 пальцев на руке. Есть 5 духовных пальцев. Есть духовное тело тоже. Или говорит, что у человека 3 духовных тела. Мы сейчас не будем в тонус, в детали вдаваться в тонкости. Есть духовное тело. Оно тоже материальное, но это другого типа материи. Не вот эта грубая материя, которую мы щупаем. К примеру, животная душа человека – это душа, мы ее не видим, но она в природе материальна. Она создана в том месте, где делают тонкую материю. Также это воздух. Есть вот этот духовный воздух, материальный, у нее есть внутренняя часть. Вот этому внешней стороне этого духовного воздуха Ситуахра имеет доступ, а к внутреннему нет. Теперь как мы это видим, само слово «авир»? Это будет разбор этого слова, доскональный. Ну, в определенных рамках, конечно, но все-таки. Слово «авир». Первая буква «алов», потом «вав». Последняя «рейш». Слово «оэр» – свет. А в середине «ют». Вот мы видим. Есть оболочка, которая свет, «оэр», а в середине «ют». Это вот то, что здесь имеется в виду. Ситуахра имеет доступ к «оэр». Это Тойлам Хагой идет к ней. Но внутренней части этого света она не имеет доступа. На это указывает слово «авир». Там есть «ют». Внутри и по расположению. «Ют» внутри находится этого слова. Не на краю, не справа, не слева, а именно внутри. Это одно. Дальше. Давайте считать гематрию буквы «ют». Ну, это 10, нечего считать. Но запишем «ют», как она произносится. «Ют вавдалат». Так, «ют», «ют», «вавдалат». Давайте считать. Рамхаль предлагает этот способ. Первую букву «ют» умножаем саму на себя. Чем мы «ют» расписали, как «ют», «вавдалат». Вот мы будем «ют» множим на первый «ют». 100 получится, здесь найдется 100. Потом «ют» умножаем на вторую букву, то есть на «вав». Получается 60. «Ют» умножаем на «далат», то есть на 4. 40. Вот мы получили 3 числа. 100, 60 и 40. Сложим их. Сколько будет? Считайте. 200, так? Плюс сама буква «ют», потому что из нее все возникло. Получается 210. 210 – число «гиула». Знаем. «Гиула» – это «пнемиула», это внутренний свет. У нас сейчас есть «Тора», у нас есть духовный свет. Это не тот «коэх». Чего мы лишены? Внутренности. Число 210. Вот мы видим, в слове «авир» есть «оэр» и буква «ют», которая сама по себе тоже «коэх» света, только внутренний. Эта буква «ют», имеет, которая внутри, имеет гематрию 210, а это есть внутренний свет. Вот мы видим, по гематрии «авир» – это «ор», «оэр», а внутри буква «ют» – это внутренний свет, до которого Ситуахра уже не может добраться. Дальше. Само написание, вот эта роспись буквы «ют», «вав», «далат». «Ют» – это 10. Успеваете следить или нет? «Ют» – это 10, так? Вавдалет в сумме сколько? Тоже 10. 6, 4, 10. Вот у нас получается 10 и 10. В чем разница? Первое 10 как 10, а второе распалось на два числа, 6 и 4. Это вот свойство. Есть душа, есть тело. Душа, она едина, а тело, оно множественно. Много органов у тела, 5 пальцев на руке. А жизненная сила, которая у этих 5, она одна. Она растеклась по 5 направлениям. Вот здесь мы имеем юд, 10, и тоже 10, только уже раздробленные, как 6 и 4. Мы видим отсюда, что в самой букве юд заложена вот эта концепция – одно внутри другого. Свет внутри света. Внутренний свет, он не распадается, как душа. И тот же самый свет, то же самое десятка, он же может распасться. 6 и 4. Тому это написание буквы «Ют» уже заложена концепция внутреннего и внешнего. И с точки зрения чисел, вот с точки зрения самого написания букв. Еще одна вещь, там, можем сказать так. Мы получали на каком-то этапе число 210. Ор – это гематрия 207. Прибавим количество букв в этом слове – 3. Вот и получится снова 210. Если мы же идем от внешнего к внутреннему, не от «Ют» к «Ор», от ор к ют. Но результат тот же самый, 210. Ну, потому что если движение сверху вниз, и снизу вверх тоже. Как ни идти, мы получили то, что есть у этого света внутренняя часть и внешняя, и к внутренней не имеет доступ ситрах. Дальше продолжим. Значит, этот ют, который внутри, он на самом деле ассоциируется с первой буквой в имени ют, кей, вав, кей. Первая буква имени Йод. И это мучение, эта буква относится к хохме Творца. Хохма. Ну, забудем просто про мудрость, но вот это какой-то уровень очень-очень высокий. Это слово хохма, оно распадается на два. Первые две буквы – хэт и хав, а потом мэм и гэй. Первые две буквы – хав, хэт и хав. Если поставить в обратном порядке, получаем какое слово? Коэх, так? Согласны? Коэх. Сила. Вторые две буквы. Мэм, эй. Гематрия 45. Это гематрия слова Адам. Адам, имеющий коэх, силу. Вот эта буква Юд. И если мы применим вот эту, примерим вот эту идею к тому, что мы сейчас изучаем, а именно, имеет человек коих туда поднять, сделать секунд шхине или нет. Если он имеет этот коих быть Адам, действительно Адам, добраться до шхины, как Адам решен, это его пространство было там, тогда он сможет сделать этот секунд. И на это указывает сама эта буква Юд. Это хохма. Подняться до этой верхней хохмы. Иметь этот коих дойти до шхины. Это значит, что владел буквой Юд. На это показывают буквы. Теперь пасук говорит, что вот таких людей мало. Есть ли от них какая-то польза вообще? Ну, кто-то получит урожай. Ну, для него, конечно, есть польза. Он получил этот урожай. И что произошло, кстати, интересно. Это важный момент. Что этот человек приобрел в этот момент? До этого он имел уже такое в своем духовном пространстве, как любой другой человек. Что он получил сейчас? Он получил ему подкрепление сверху. И что это? Плод, который дала Шхина. От союза верхнего он и она. Это фактически в каком-то смысле плод уже из того грядущего мира. Конечно, не в той форме, не в том размере, я имею в виду. Но вкус того уже есть. Отблеск есть того, искорка оттуда. И тогда этот человек уже является носителем в каком-то смысле этого грядущего. А грядущий – это Геула. У него определенный плюс. Стал сильнее. Это не просто изучение Торы уже глубокое, гораздо больше. Теперь, а что для народа с этого? Чем народу плюс? Народ-то не может питаться всеми плодами, не знает, куда бы добраться. Большая разница есть. Для народа очень большой плюс. Почему? Что в нашей среде есть человек, может даже несколько людей, которые могут пищу сверху получать, который имеет эту силу. Силу Геулы. Это будет сказываться на том, что здесь происходит. В двух направлениях. с одной стороны, это будет явное препятствие для ситрахры. На том внутреннем уровне уже будет для нее большое препятствие, что в народе есть вот такие фигуры. И второе, это просто является карту народа, как бы, то на нем будут светлые пятна, там одно, две, три, пять. 10 наберется. Ну, это еще, не знаю, наберется ли 10. Но какое-то количество все-таки будет. Это связь с небом. Пища с неба будет идти в творение, как раньше было. Был Бейс Хамикдаш. Всевышний посылал шефов творения через Бейс Хамикдаш. Это был канал. А дальше распространялся кругами по пространству. Так и здесь. Нет Бейс Хамикдаш. Но здесь душа, которая представляет собой этот канал, получает пищу. Так и дорогой, только кругами пойдет. Плюс большой. Что-то вот Рамхаль. Ну, с некоторыми добавлениями. Но здесь есть проблема большая. Объяснение, ну, очень хорошее. Но это противоречит нашей геморе. Пасук в объяснении Рамхаля противоречит тому, что сказала гемора. Почему? Гемора говорит, шхина бедная. Мицвот. Поговорит пасук. Засеет много. Проблемы со сбором урожая, но засеет-то много. А мы говорили, что чтобы этот коев туда поднялся наверх, это вот нужна душа, которая умеет делать секуним, их мало. Пасук говорит, много засеют. Значит, у нас проблема большая. Есть объяснение Рамхаль, собственно, есть наше объяснение Гемора. И они не сходятся. Есть разные варианты. Либо Рамхаль дал неправильное объяснение, либо мы неправильно поняли Гемору, скажем так. Либо, может быть, нет, можно как-то объяснить, связать ее оба будут верными. Если четвертое, оба неверны. Четыре варианта. Ну, пойдем по третьему пути. Значит, попробуем увязать, что и то верно, и как они согласуются все-таки между собой. Ну, давайте смотреть, человек сделал мицву. Мицва не дошла туда наверх. Но после всего, когда виток весь этот кончится, наступит время оплаты, эта мицва будет оплачена. Как пойдет в огонь, грядущий мир. И там он получит награду за эту мицву, это уж точно. Это значит, от кого он получит награду? От шхины. Что шхина соединена с корнем его нашамы. Вот это единственный канал, как оно и пойдет. Корень нашамы в шхине, условно говоря. И дальше идет само нашаму же. И в будущем это будет. Вот получается. Что сейчас произошло? До шхины коев не добрался, но в потенциале он уже с ним соединен. Нет, со шхиной. Наступит момент, когда вот это начнет работать. Я бросил зерно в землю сейчас, оно еще пока не зашло. Посеют много, в настоящий момент соберут мало. Потом будет полный урожай. Но в настоящий момент мало. И то, что мы говорим в Геморе, это про настоящее, это не про то, что будет потом, уже в Войном Або. Но нет противоречия. Сейчас бедная. Бед. Мало, много, но доходит мало. Бедная. Так. Значит, мы вот это вступление сделали, и возвращаемся к Геморе. Читаем Гемору дальше, продолжение. Так, ну, знаете, я должен еще примерно полчаса говорить, но я немножко не рассчитал. Поэтому мы сейчас должны остановиться, наверное, и мы продолжим, как дальше развивать события в Геморе в следующий раз уже. Хорошо, какие есть вопросы?
По моменту мы указали, проблема, что такое ходит мало. Та проблема это, что нет силы до верха. Соответственно, нет этого импульса там, в стене, и никуда не идет шаг. Что он другое делает, что доходит, есть, и жеба приходит, но ее невозможно спустить, потому что ситра ахра залегла. Так в чем же тут такое? Где же, собственно говоря, вот этот ток? Что не доходит или что не может спуститься?
Значит, и то имеет место. Давайте смотреть снова, что получается. Многие делают мицвот. Многие не делают, мы сейчас про это не говорим. Говорит, что бухгалтерия ни при чем. Люди, которые делают мицвот, иногда доходят до верха. Иногда. Не часто. Дальше. Когда дошло, что дальше с этим плодом будет? Он там возник, как вы и сказали, возник плод. И дальше что? В творение не пойдет. Почему? Шеститрахра залегла.
Два блока.
Нет.
Два, где проблемы?
Две проблемы, это да. Две проблемы, это верно. Я говорю, что дошло, даже если дошло, как собрать этот урожай? Две проблемы совершенно верно. Значит, на практике. На практике это тупик. Это на практике должен человек думать, который имеет отношение к шхине, который имеет туда доступ. Вот для него, как на практике. А практика здесь, значит, быть, значит, тем каналом, который может воспринять шефа от шхины. Если он такой, если он сможет это сделать, тогда это будет работать. Если нет, то нет. Как это делается? Ну вот это уже на эту жизнь. Душа, которая может это делать, всем вот такая работа поручена. И дальше они должны вот выполнять свою миссию. И на это они, это и есть суть их жизни, собственно. Тут изучение Торы. И выполнение миссии, оно должно быть, иметь силу. Это состоит за силы. Сила души, первое. Второе, сила Торы. Она дает внутреннюю силу душе, крепляет ее. И дальше еще знание вот самой миссы, что она там достигает, какую часть цедака. Здесь цедака. А что она там наверху делает? Лечение больного. Что там наверху происходит? Ношение цицит. Что наверху происходит? И знаешь, что происходит, да, когда делаешь, направляешь эту миссу как бы вот в нужное направление. Комбинацию этого, этих вещей всех. И все на фоне собственной жизни.
То есть упирается все время палку, да, глотку садим.
Да. И жизнь. Надо жить так, что, смотрите, человек живет, окей, Тора, ему садим, еще что-то, есть же ситрахр вокруг. Что с ней делать? Человек живет в мире. Что в нем делать? Не просто как на курорте живешь себе, или отшельником куда-то пошел в Гималайи. Живешь в мире. Надо удержаться, надо еще не просто удержаться, а вехать. Это тоже необходимо. Потому что движение по духовному пространству создает силу внутреннюю. Но для народа очень хорошо, вот если есть такие души. И дальше очень хорошо быть связан с такими душами. Тогда имеешь от них, так сказать, дивиденды какие-то. Можешь получить с них что-то. Это уже определенный сход надо иметь. Чтобы действительно вот так оно и получилось. Пожалуйста. Значит, 210, это у нас неоднократно разбиралось, но я сейчас кратко скажу. 210 лет народ был Мицраем. Это Геула, конец Талита. Это указание на то, что за числом 210 стоит Ила Геула. Дальше. Когда Моше Рабейну пришел, его послали к народу, он сказал Всевышнему, они меня спросят, какое имя тебя послало. И поскольку должна была быть Геула, значит, имя, которое послал, то и есть имя Геула, верно? Это 21. Алых Кей, Ют Кей, это 21, это есть 210. Это вот кое, за этим числом 210, это кое Геула. Кстати, это гематрия имени моей жены, Ита. Если через залов писать, то это будет как раз 21. Ну хорошо, еще вопросы. У нас была Геула в доме, в каком-то смысле. Живая Геула. Девушка создала дом. Ну хорошо. Тогда до следующего раза. Всего хорошего.